Говорит радио «Свобода». Издатель Борис Пастернак о протестах в Беларуси, своем задержании и жестокости ОМОНовцев.
Я сижу и поражаюсь, лежу, вернее, там на дне этого автобуса и поражаюсь тому, что происходит, зачем они это делают и что у них в башках.
Кто победит в гонке вакцин против коронавируса и можно ли сделать надежную вакцину быстро?
Даже если из 1000 добровольцев только у одного были осложнения, всегда исследования приостанавливают, хотя и ненадолго.
Сегодня Международный день студента, учрежденный в память о трагических событиях в Чехословакии в 1939 году.
9 студентских активистов были расстреляны, более 1200 человек было послано в концлагеря.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы» у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 17 ноября. Мы уже рассказывали в нашей программе, что в Беларуси на воскресном марше смелых памяти убитого силовиками активиста Романа Бондаренко были задержаны не менее 1200 человек. В их числе оказался известный издатель Борис Пастернак. Он работал с нобелевскими лауреатами Александром Солженицыным и Светланой Алексеевич. Пастернака в автозаке доставили в отдел милиции, но позже отпустили. О нынешних событиях в Беларуси, о том, как получилось, что белорусские силовики так жестоко расправляются со своими согражданами, с Борисом Пастернаком беседует обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Протест нарастает, протест, я бы сказал, озлобляется, становится более радикальным и более широким. И вот эти какие-то дурацкие, вот иначе не могу сказать, слова о том, что протест сдувается, там он постоянно сдувается, сдувается. Смысл, в общем, радикально-то не поменялся, потому что это долой, это уходи. Пошел вон ты и твой ОМОН. Основной лозунг на этих маршах сегодня. Потому что все понимают, что выстроена некая диктатура тоталитарная, выстроена такая схема подавления любой инициативы, всего, что шевелится. Вот, и с этим надо что-то делать. Понятно, что никуда он сам не уйдет. Это уже очевидно. Но он отступает, рассказывает какую-то там ерунду про реформу Конституции. Ну, чего нам эта реформа? Ее реформируют и не будут выполнять, соблюдать, как и сегодня никто не выполняет, мало ли что в ней там написано. Вот это все более отчетливо становится понятно подавляющему большинству населения страны. Вот та ясность, к которой сегодня, по-моему, пришли. И цель, в общем, не поменяется. Страна в этом режиме, в котором она сегодня существует, существовать не может. Она уже прошла эту линию невозврата. Поэтому, что бы он себе там ни придумывал, понятно, что это все равно катится к закату.
По ощущению, особенно после попытки марша, даже маршем-то это не назвать, скорее попыткой марша, потому что не дали людям собраться, появилось ощущение абсолютно двух параллельных государств, в котором живут люди, в котором живут милиционеры.
К сожалению, они соприкасаются.
Они соприкасаются, но не понимают друг друга абсолютно, и, наверное, не принимают друг друга до какой-то степени уже. А может быть, это не так. Вот мне интересно, как вы думаете, как это сейчас устроено?
Нет, это ощущение, в общем, совпадает с моим. Дело в том, что мне было вот интересно, знаете, такое смешное слово, неподходящее, интересно, но опыт, тем не менее, есть опыт. Прокатиться с ОМОНовцами вот в то время, когда они едут в этом своем автобусе, лупят дубинками, значит, сидящих внутри, орут что-то там, везут нас в милицию и так далее. Я поражен, вообще говоря, тем, как они себя вели. Да? Впечатление такое, что люди постоянно себя взвинчивают, им важно кричать, громко размахивать дубинками, колотить в этот момент. Когда... Они кричали какие-то лозунги, у них каша в голове абсолютно.
Лозунги? Да. То есть, подождите, ОМОНовцы, после задержания людей, при доставке в отделение милиции, в дороге выкрикивают лозунги?
Да. Вот это для меня было поразительно, потому что я говорю, что впечатление такое, что это какие-то задуренные люди, которые вот просто кричат какие-то речевки из политинформации, которые там с ними проводят. И они там демонстративно совершенно себя ведут. Вот он вытащил вдруг красно-белый флаг и начал им чистить ботинки, потом кинул его, значит, на пол, там начал вытирать в него, значит, ноги. Там. То есть это все делается то ли друг для друга, а не там для себя, а не так как-то сомневаются в себе. То ли, значит, для подавления, что ли, психологического тех, кто лежит, сидит в машине.
Но есть такое русское выражение, после драки кулаками же не машут, а они выходят машут.
Они машут и после драки, и во время драки, да. И, в общем, да, они угрожают, они психологически давят очень сильно. Впечатление, что это такая-то дрессура, знаете, вот прямо выработаны какие-то правила поведения, как себя вести должен настоящий ОМОНовец в момент, значит, контакта с человеком. Я сижу и поражаюсь, лежу, вернее, там на дне этого автобуса и поражаюсь тому, что происходит, зачем они это делают и что у них в башках. Потому что это молодые пацаны. Я к ним отношусь, ну, как бы вам сказать, без ненависти, но с осуждением.
С белорусским издателем Борисом Пастернаком беседовал Тимур Олевский. Правоохранительные органы Беларуси сейчас расследуют поджог дачи известного врача-кардиолога, академика Белорусской академии наук Александра Мрочика. Родственники Мрочика опасаются, что следствие будет формальным и не приведет к поимке злоумышленников. По их версии, поджог является местью врачу со стороны властей за поддержку протестующих против Александра Лукашенко. В августе, когда Александр Мрочик выступил против жестокости милиции ОМОНа по отношению к противникам Лукашенко, его уволили с должности руководителя главного белорусского кардиологического центра, который он занимал много лет. С живущим в Испании сыном Александра Мрочика, Дмитрием Мрочиком, беседует мой коллега Марк Крутов.
Сначала приехали, естественно, МЧСники. Вот, МЧСники, он сказал, ну, очень все обстоятельно посмотрели, рассмотрели, его провели, показали, где были, по их версии, очаги возгорания. Их было три. Причем было очень достаточно приятно для него, когда к нему подошел один из представителей МЧС и сказал, говорит, вы Мрочик Александр Геннадьевич? Он говорит, да, у меня поручение пожать уголку. Дальше, да, действительно приехала следственная бригада. Сказал, что, говорит, они все тоже обошли, все посмотрели, там какую-то даже дырку в заборе нашли, там изымали какие-то улики, которые они якобы там понаходили, что-то такое. То есть, ну, в принципе, он говорит, ну, по большому счету они свою какую-то работу, какую-то часть работы сделали. Возбуждено, да, уголовное дело по статье «Умышленное причинение имуществу», что-то такое совершенно общественно опасным способом.
Как вы думаете, почему вообще это все произошло именно сейчас? Вся эта история с увольнением и заявлениями вашего отца в поддержку протестующих была в августе. Тогда же его уволили с поста руководителя кардиологии. И вдруг вот сейчас, когда, казалось бы, он не делал никаких, по-моему, новых заявлений резких, такой поджог.
Ну, во-первых, история с его увольнением, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, это вообще, в принципе, какая-то ошибка, потому что в феврале месяце у него заканчивался так или иначе контракт. Он был морально готов к тому, что контракт ему не продлят. Поэтому, собственно говоря, ему не дали доработать 5 месяцев. 4 с небольшим, наверное, да? Поэтому это вообще как-то вот выглядело довольно странно. Но в последующем, конечно, как он сам сказал, что он человек был достаточно аполитичный, но вот эта вот вся ситуация заставила, в общем-то, погрузиться в политику и начать давать какие-то комментарии и в отношении текущей ситуации, в отношении жестокости силовиков, в отношении ковида и то, что Министерство здравоохранения искажает реальные цифры и продолжает это делать. Но и в последующем же, конечно, у него вышла статья, вот эта профессия «Родину насиловать». У него была статья в отношении ковида, он давал другим средствам массовой информации, в том числе и российскому телеканалу «Дождь», достаточно такие не совсем мягкие в отношении текущей ситуации комментарии. Ну и плюс ко всему, сейчас же все личные данные тех людей, которые высказываются против нынешней власти, попали в сеть, в том числе и собственность, вплоть до инвентарных номеров участков. Поэтому, возможно, кто-то из сети почерпнул эту информацию, ну и подготовил такого рода возмездие. Конечно же, это дело, судя по записке, попытались увести из политической, скажем, плоскости, но, опять же, вся история с кардиостимуляторами, это было в 90-х годах, и к моменту, когда Александр Геннадьевич стал директором РНПС кардиологии, это в 2008 году, то уже люди, даже которые с этим были связаны, некоторые повыходили. То есть человек, который писал эту записку, ну и обвинял непосредственно Александра Геннадьевича в вот, каких-то действиях, связанных с этими кардиостимуляторами, ну это вообще уже само по себе, как он сказал, бред, но безграмотно абсолютно. То есть это даже во временные не попадает рамки его руководства.
То есть какая-то история, я просто не знаю, с этими восстановленными кардиостимуляторами в 90-е действительно была, да, что их там нашли?
Да, была эта история, и там было уголовное дело, насколько я помню, и были наказаны люди с этим связанные, но, опять же, это было до того момента, когда он начал работать в качестве директора в НПС «Кардиолог».
А ваш отец после того, как у него истекал контракт, в принципе, еще до протестов, он планировал продолжить работу?
Он, конечно же, он хотел работать, потому что у него так, скажем, в планах не было погружаться в пенсионную жизнь. Естественно, он надеялся на то, что пускай он там не будет, например, руководителем учреждения, но, скажем, в самом учреждении бы какую-то позицию занимал. Его уважают, его любят как руководителя, любили точнее как руководителя. Он выстроил всю эту кардиологическую структуру. Ну, сейчас пришли новые люди.
Дмитрий, вообще, как бы вы со стороны, находясь в Испании, оценили роль медиков в белорусских протестах?
Я наблюдаю всем происходящим, к сожалению, наверное, со стороны. Я считаю, что Те акции поддержки, в принципе, людей и вообще, ну, то, что делают медики, это очень большое дело. То есть это вот они действительно показали себя как активную часть населения, в том числе и студенты. Я лично думал, что вот этот страх, в котором жила, например, страна в течение там 26 лет, его уже преодолеть будет крайне тяжело. Но вот мы видим то, что подтянулось новое поколение, которое уже, скажем так, устало бояться.
Я знаю, что волонтеры порой тайно от своего начальства оказывали помощь пострадавшим при протестах. Все это еще происходит на фоне коронавируса, с которым белорусские власти, в общем, не очень как бы борются и не очень его замечают. То есть это двойная нагрузка сразу выпала на врачей.
Ну, естественно, когда человек, получивший врачебную профессию, он чувствует свое призвание, свою необходимость помогать людям. Конечно же, вне зависимости от того, рабочее это время, нерабочее время, люди собираются там, объединяются в какие-то небольшие группы. Вот я просто даже в чатах это все вижу. Берут с собой со свои деньги, покупают там лекарства, бинты, собирают аптечки, идут помогать людям, ну, на те же самые там мирные акции. Это даже, ну, сложно сказать, что это, наверное, альтруизм. Это скорее просто, ну, вот люди, ну, чувствуют свое призвание помогать, что очень необходимо, наверное, вот такое чувство для любого медицинского работника.
Вот сейчас уже ноябрь. С какими сейчас чувствами вы наблюдаете за происходящим у себя на родине? Я имею в виду и смерть Бондаренко недавнюю. Кажется ли вам, что все закончено, и теперь по одному будут додавливать очаги гражданского сопротивления, или еще есть, на ваш взгляд, какие-то перспективы какие-то в этом движении?
Я не знаю. Честно сказать, вот каждый день, читая новости, наблюдая за всем происходящим, думаю, что вот-вот все, вот оно дно, уже дальше уже некуда. Но наступает новый день, и начинаешь понимать, что не, до дна оказывается еще далеко.
С сыном белорусского врача-кардиолога, академика Белорусской академии наук Александра Мрочика Дмитрием Мрочиком беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На прошлой неделе американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили о достижении 90% результата на третьей стадии испытания вакцины от коронавируса. Вслед за этим создатели российской вакцины «Спутник V» сделали заявление, что по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России эффективность вакцины составила 92%, а в понедельник американская компания Moderna сообщила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины по итогам третьей фазы испытаний составляет 94,5%. О гонке вакцин против коронавируса моя коллега Александра Вагнер беседует с чешским молекулярным вирусологом Рут Тахизи.
Тахизи более 10 лет была сотрудником отделения экспериментальной вирусологии Института сывороток и вакцин Чехии. В научном центре BioSEF, который объединяет специалистов 6 исследовательских институтов Академии наук Чехии и 2 факультетов Карлова университета для исследований в области биотехнологии и биомедицины, Рут Тахизи организовывала лабораторию для тестирования коронавируса, который здесь интенсивно изучают. Когда можно ожидать, что вакцина от коронавируса будет доступна для каждого из нас, и какая из вакцин лучше всего подходит для защиты от коронавируса, на эти и другие вопросы отвечает Рут Тахизи.
Две вакцины уж были позаставлены.
Приостановка третьей фазы испытаний произошла в случае двух вакцин, разрабатываемых компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. В обоих случаях речь шла об осложнениях, когда на третьем этапе клинических тестов проверяется каждый подобный случай. Человек, получивший экспериментальную вакцину, может просто сломать ногу или получить инфаркт, но каждый из этих случаев должен быть проверен дополнительно специальной комиссией. Даже если из 1000 добровольцев только у одного были осложнения, всегда исследования приостанавливают, хотя и ненадолго. В случае с AstraZeneca остановка была всего на неделю. Johnson & Johnson тоже возобновила испытания своей вакцины. В принципе, на третьем этапе испытаний на это нужно всегда рассчитывать, потому что лекарства получают тысячи, даже десятки тысяч человек. AstraZeneca планирует вакцинировать до 60 тысяч человек. 40 тысяч из них уже получили вакцину. Такой большой диапазон необходим, чтобы выяснить, не может ли появиться какое-то более редкое осложнение. Поэтому третья фаза испытаний очень важна. Что касается российской вакцины, по информации, которая у меня есть, началась уже и третья фаза ее испытаний. Для специалистов в случае с этой вакциной возникают вопросы, потому что она была одобрена российскими ведомствами еще перед тем, как вообще началась третья фаза исследований. А она в случае вакцины «Спутник Ви» началась только в сентябре и проходит, как я прочитала, в Объединенных Арабских Эмиратах. Для специалистов крайне важно, чтобы любая вакцина, любое лекарство широко применялись лишь после того, как завершится третья фаза клинических испытаний. А спутники ВИ в признанном в профессиональном сообществе журнале «Lancet» были опубликованы статьи о результатах первой и второй фазы клинических испытаний. Но результаты получены после испытаний на крайне низком количестве участников. И это вызывает подозрения, потому что профессионалы обычно не наблюдают такое в случае испытания вакцин.
Это означает, что вы, как профессионал, не надеетесь на эту вакцину, а скорее на другие, которые разрабатывают параллельно с российской?
Я не думаю, что у нее совсем нет шансов на успех пройти и завершить все этапы клинических испытаний, третью фазу. Но меня удивляет несоответствие международной практики, что спутник ВИ в России уже применяется, несмотря на отсутствие результатов третьей фазы испытаний. Я бы вакциной, не прошедшей третьей фазы клинических испытаний, никогда не прививалась. Конечно, у всех вакцин могут быть побочные последствия, которые обычно проявляются после того, как прививки получат большое число людей. Но для сравнения, данные по испытанию других вакцин тестировали контрольную группу и группу с плацебо. Во второй фазе вакцина обычно проверяется на группах разного возраста. Пожилые, дети, люди в продуктивном возрасте, чтобы понять, нет ли разницы в реакциях на вакцину в зависимости от возраста. У российской вакцины все эти показатели еще не тестировались ни в первой, ни во второй фазе испытаний. Что я вижу? В первой фазе российская вакцина тестировалась на очень маленьком количестве добровольцев в ускоренном темпе. Все еще есть возможность протестировать необходимые параметры в третьей фазе исследования, когда вакцину будут давать широкому кругу добровольцев и параллельно в группе, которая будет получать плацебо.
А почему Россия проводит исследования своей вакцины в Объединенных Арабских Эмиратах? Это связано с принятием результатов на международном уровне или с какими-то другими обстоятельствами?
Я, честно говоря, этого не знаю. Ответа на этот вопрос я не нашла. Пишут, что об этом удалось договориться. Возможно, рассчитывают на то, что это будет под лучшим контролем. Потому что я знаю, что соответствующие ведомства в Объединенных Арабских Эмиратах пообещали, что третья фаза клинических испытаний будет проводиться по правилам Всемирной организации здравоохранения и американской FDA. Этим, таким образом, они пытаются продемонстрировать, что испытания будут проходить по всем правилам и «Спутник Ви» могла бы иметь такие же результаты, как и другие разрабатываемые вакцины. А что касается временного горизонта, они могут довольно быстро набрать необходимое количество добровольцев. Это возможно. Но, например, в компании AstraZeneca заявляют, что третья фаза испытаний должна закончиться в декабре этого года. В этом случае уже известны сроки. В случае с российской вакциной этого пока неизвестно. Мне эту информацию найти не удалось. Предположим, если у AstraZeneca все пойдет гладко и третья фаза завершится, то затем результаты должна оценить независимая комиссия. И только потом эта информация направляется в соответствующие ведомства, которые регулируют выдачу разрешения на лекарства. Думаю, они из-за серьезности ситуации должны принять решение быстро, и в начале следующего года для людей, находящихся на первой линии борьбы с коронавирусом, эта вакцина должна быть доступна. Остальные компании декларируют окончание третьей фазы клинических испытаний позднее, на протяжении следующего года. У каждой вакцины по-разному. Я бы не хотела целенаправленно ругать только российскую вакцину, но дело в том, что, помимо всего прочего, «Спутник Ви» — это вакцина на базе рекомбинантных аденовирусов. Если посмотреть, то ни одна вакцина, действующая на основе этого принципа, за исключением вакцины против Эболы, не применяется широко. Тестировали много подобных вакцин, и в случае одной из них испытания прекратили, потому что выяснилось, что люди, которые эту вакцину получали, статистически были более предрасположены к заражению, чем те, кто не сделал прививку. На данный момент существует одна вакцина, основанная на базе аденовирусов, вакцина против Эболы. Но это совсем другое дело, потому что от Эболы умирает по меньшей мере 60% инфицированных людей. Применение вакцин всегда имеет положительные и отрицательные последствия. Если мне грозит смерть, конечно, я сделаю прививку, даже если она несет в себе определенные риски. Но у коронавируса относительно низкая смертность, а у большинства людей в продуктивном возрасте нет проявлений болезни, или они слабые. Поэтому, если уже и делать прививку, то только вакциной обследованной. Если бы спутником Ви вакцинировали только военных или тех, кто на первой линии борется с эпидемией, это объяснимо. Но совсем другое дело прививать ей здоровых людей, у которых, скорее всего, были бы в случае заражения коронавирусом слабые проявления болезни.
С чешским молекулярным вирусологом Рут Тахизи беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студента. Несмотря на то, что студенчество ассоциируется прежде всего с учебой и молодостью, учреждение Дня студента связано с трагическими событиями в Чехословакии осенью 1939 года. Решение отмечать Международный день студента было принято в 1941 году на встрече в Лондоне студентов из стран, борющихся с нацизмом. Я беседую с пражским журналистом, он же Саукупом. Источники говорят, что учреждение Дня студента связано именно с событиями в Чехословакии. О каких событиях идет речь?
Идет речь о студенческих демонстрациях, и не только студентов, против оккупации Чехословакии. В марте 1939 года нацистская армия оккупировала остаток Чехии. И изначально чехи обращались к таким демонстративным методам выражения протеста. Например, в сентябре был бойкот общественного транспорта, когда вообще никто не ездил трамваями, не ходили пустыми один день. Или же бойкот прессы, тоже в один день просто никто не покупал газеты. Но потом начались студенческие выступления в ноябре. 15 ноября во время такой демонстрации был убит один молодой рабочий и один студент медицины Ян Оплатал, который до сих пор как бы известен. А во время их похорон вспыхнули опять демонстрации, были стычки с полицией. И тогда на совещании при участии самого Адольфа Гитлера было решено как бы все протесты немедленно прекратить. Гестапо и другие силы оккупировали все общежития, были закрыты университеты первоначально на 3 года. 9 человек из числа студентских активистов были немедленно расстреляны. Более 1200 человек было послано в концлагеря, откуда, собственно, их потом выпускали в 1942-1943 году. Это был такой как бы рычаг на коллаборационистское правительство, что вот, если вы сделаете еще вот это, мы опять там отпустим сотню-другую этих заложников, собственно. И начались такие полномасштабные репрессии. Для чехов это было вот первое такое столкновение, что такое нацистский режим, да, потому что они привыкли, что, ну, как демонстрации, что-нибудь будет происходить, да, но то, что из-за этого расстреляют 9 абсолютно ни в чем не повинных людей, еще там несколько тысяч окажутся за решеткой, это как бы открыло, я думаю, глаза для большинства чехов, что такое действительно нацистский режим.
Сегодня в Чехии отмечается День бархатной революции. 31 год назад были тоже студенческие выступления. Это были выступления, связанные вот с теми событиями 1939 года, или это какое-то другое развитие событий?
На самом деле это действительно была демонстрация, приуроченная к годовщине 50 лет от той студенческой демонстрации. Я был тогда студентом первого курса и был там, и даже перед нами там выступал один из тех студенческих вожаков, которые были интернированы в концлагере, и уже очень пожилой человек. Я помню, как он нам там говорил: главное это не бояться. Я, честно говоря, много раз про него вспоминал в последующие дни.
Об истории учреждения Международного дня студента я беседовал с пражским журналистом Онджеем Саукупом. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 17 ноября. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», а я прощаюсь. До завтра.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право. Американские вопросы. Атлас мира. Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты «Яндекс.Мьюзик», «Castbox» и «Spotify». Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».